Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Надежда Иосифовна Рейнер из Любучанской церкви Чеховского района. Надежда Иосифовна, расскажите нашим слушателям от начала, если можно. Может быть, даже не со своего детства, а со своих родителей.
Мир вам всем, дорогие друзья, кто готов слушать эту передачу. Мои родители жили в Орловской области. Оба были верующие. Молодыми сошлись, заключили союз брачный и переехали в Москву. Жили некоторое время в Москве, но когда у мамы появилось много детей, четверо, мама решила уехать в пригород Москвы. И родители построили домик и переехали жить в Чеховский район. После того, как наступило время тяжелое военное, с 41 года папу забрали на войну. У мамы уже было пятеро детей, шестым ребенком она была в положении. Когда пришла повестка папе идти на фронт, он решил остаться верным Господу и не брать то оружие смертоносное, которое приносит людям смерть. В руки он не хотел это брать и решил остаться верным Богу, так как написано: «Взявший меч от меча и погибнет». Попрощавшись с мамой, он сказал: «Встретимся на небесах». Мама, я ее тоже считаю героем веры, все это снесла достойно. Нас считали даже за врагов народа. Не давали в то время, военное время, карточной системы была для пропитания. Нам это даже не выдавали. И жили мы под водительством и защитой Бога.
Это в военные годы?
Военные годы.
А с отцом что? Которого призвали в армию?
Отец прислали нам повестку, сообщение о том, что ваш муж приговорен 26 июня 41 года, приговорен к высшей мере наказания. Суд произведен во исполнение. И мама перестала его ждать и какие-то питать надежды навстречу. Только упованием на Бога подкреплялась она. И когда мы жили в это трудное время, она не могла ничем нас там утешить, напитать.
В военные годы не дали карточек.
Не дали.
Вы были семьей врага народа?
Да. Семьей врага народа. И Господь постоянно являл свою милость. Приходили и различные помощи, посылки от верующих. Господь нас не оставлял. Но дети все росли и воспитывались в христианском духе. Шестеро детей.
Уже стало шестеро?
Ну, я была шестая.
То есть вы последние родились в военное время?
В военное время. И Господь постоянно защищал нас, охранял. Однажды когда-то хотели к нам пробраться воры в сарай и увезти последнюю козу у мамы, на что мы жили, на это молочко, и чем нас мама могла питать, то маму как ангел пробудил ночью. Она зажгла свет, а они уже взломали сарай, замок. И когда они увидели зажженный свет в кухне, то бросили сарай и оставили все на месте, и убежали.
Ну, это обычное дело для войны, да, мародерство?
Да, да. Угу. И, в общем, так мы жили все детство. Потом все дети учились в школе, и я училась в школе. В школу...
Послевоенное время, семья врага народа, и что это было за школа? Как вы себя там ощущали? Что было за отношение к вам?
Отношение было отрицательное к нам. К нам все относились тоже как неполезным людям для общества, непризнанным. Мы не шли по общей стезе со всеми вместе в ногу, не соответствовали духу и морали общества. Поэтому были презираемы. Но Господь укреплял, давал мужество, силы. Я лично была успевающей и преуспевающей в учебе. Занималась спортом, имела разряд первый по лыжам. И везде брали на соревнования.
Надежда Иосифовна, если уже вы начали заниматься спортом, это уже прошли годы. Вы родились во время войны.
Да.
Все это время мама растила вас одна?
Одна.
И прививала вам одна любовь к Богу?
К Богу, да. Угу. Она была портниха, на что мы могли жить. День она занималась с детишками, а ночь проводила за машинкой швейной. И этим зарабатывала на кусок хлеба. Этим самым нас питала. И когда мама скончалась и отошла в вечность, то люди, население наше, говорили, сколько она перешила, наверное, не хватит траллера поместить всю эту одежду, что она делала своими руками.
Это и было то, на что вы жили?
Да. Да.
Ее работа, ее шитье.
Ну и дети все, конечно, в детстве были под пасками, шли пасти стада, тоже и кормили их там, и питались, и они и домой что-то могли приносить. Знали труд с малых лет, и все выросли нормальными людьми. В нужде и нищете никто не потерялся и не ударился ни в какие кривые пути. Все братья у меня четыре служили в армии, отслужили. И сестра, и мы все закончили школу по десятилетке. Я очень хотела поступить в институт на физмат. Очень любила преподавать. Но мне дали такую характеристику. Написали, что в комсомол не вступает, так как посещает секту баптистов.
В комсомол вы не вступали или вас не принимали?
Нет. Меня в комсомол предложили вступить. Я сказала, если верующие могут быть в комсомоле, я первая вступлю. Но они говорят, нет. Должны только быть атеисты, безбожники. Вот, и мне дали такую характеристику, что с этой характеристикой в то время пройти было невозможно.
ВУЗ.
ВУЗ. И я пошла в училище, закончила медицинское училище и работала медсестрой. Так моя юность протекала.
И все это время, вы уже взрослая по времени, я понимаю, была какая-то церковь в вашем населенном пункте, и вы ее посещали.
Я посещала церковь баптистов.
Чем вы занимались в церкви? Чем женщина, девушка могла заняться в церкви?
Я
полезным?
Была среди верующих, одна из молодых. Больше у нас там молодежи пока не было. Но в каждой семье у верующих по много детишек. Я еще в школу, когда ходила, 10 класс, 9. Господь коснулся моего сердца, и я лично вступила в завет с Господом, покаялась. Просто на своем день рождения пригласила своих одноклассников и помолилась Господу от всей души и от всего сердца. И он меня принял в свои руки. Я уже шла путем святым. В мире я ничего не искала, потому что как-то Господь открыл мое сердце понятию, что там ничего нет хорошего, кроме гибели.
Вы поверили своей маме или вы это сами увидели тогда? В
юные годы передо мной стоял вопрос, с кем же идти жизненный путь, с неверующими или с верующими. Видела жизнь верующих, их доброту, их чистоту отношений, жизни, справедливость. И видела неверующих, даже в школе. Несправедливость встречала много. Я дала себе слово, что я пойду с теми, кто честен перед людьми и перед Богом. И так я это решила в своем сердце, и Господь меня привел к покаянию. Этим путем я пришла. Никто меня не агитировал, никто. Я ходила в собрания, даже участвовала в служениях, рассказывала стихи, пела, любила этим заниматься. А потом вот сознательно встала на путь христианский. И так как много было верующих детей, и ими никто не занимался, кроме как они побудут на служении, и расходились домой, Господь положил мне на сердце заниматься с детками.
Сколько вам лет было тогда?
Тогда мне было 20 лет. Собирались дети со всей области московской. Да, и было детей около 40.
Ну, что за церковь была, почему со всей области собирались дети?
А мы все объединились, те, которые отделились от официальной церкви.
От регистрированной.
От регистрированной церкви. И мы все в одно, даже с Ногинска, с Электростали, с Ватутина.
И в вашем поселке это было?
Мы по очереди собирались в течение месяца. И так продолжалось. И когда однажды я летом решила сделать лагерь детский у себя в доме. Ну и, конечно, население сразу увидело большое скопление детей. И властям доложили. Там у нас по соседству жила одна учительница. И на меня вызвали меня в прокуратуру.
Не разрешалось детей водить в собрание?
Нет.
Ну как же они все-таки там были? Много детей, как-то они туда ходили?
Вот, ходили, конечно.
Пока не донесли?
Пока не донесли. Ну и когда донесли, то меня вызвали в прокуратуру и сказали, заводим на вас уголовное дело, так как вы совращаете детей с правильного пути строительства коммунизма. Дайте подписку о невыезде. И в то время мне случилось приступ аппендицита, меня положили в больницу, и уже закрывали дело, приходил следователь в больнице после операции. Судили меня 2 дня, 30 апреля, и закончился суд 3 мая. Народу на суде было со всей страны очень много.
В вашем поселке это происходило или в Москве?
В городе Чехове.
Чехове.
Да.
Почему такое стечение народа было?
А праздничные майские праздники всегда христиане собирались вместе. И как раз мой суд происходил в этот момент, и народу было очень много. Ну и меня многие знали по всей стране, потому что я много разъезжала по всем городам, в служении участвовала с братьями верующими. Но на суде чувствовалась сила Божья, помощь. Я не унывала духом.
Физически. Хорошо себя
радость
чувствовали.
Была на душе, необыкновенная, потому что удостоилась пострадать за имя Господа. И когда меня привезли уже после суда в КПЗ, и тот надзиратель, который смотрел в окошко за мной, говорит, ходит за дверью и говорит, интересно, все люди в этот момент ищут, чем бы себя уничтожить.
Как уничтожить?
Ну, повеситься или что-то такое страшное. А это, говорит, легла и спит. А я положил рюкзачок под голову на нарах и отдыхаю. Такая радость и спокойствие было на душе необыкновенное. Чувствовалось присутствие Божие в жизни и в духе.
Вы не пытались оправдываться на суде?
Нет.
Какие вопросы были?
Вопросы?
Ну, обвинения, вопросы.
Обвинения в то, что я посягаю на свободу детей и совращаю несовершеннолетних на неверный путь.
Что вы объясняли?
Я объясняла, что я исполняю Слово Божие. Господь сказал, идите и научите все народы. И детей, у меня были только дети в группе, которые рождены верующими людьми, верующих родителей. Мирских людей, посторонних детей у меня не было. Так что я из своей церкви брала своих детей и учила их Слову Божьему.
То есть не вопреки желаниям родителей.
Да, с согласия родителей, да. И этот лагерь у меня прошел, который был дней 10. Вот после этого на меня завели уголовное дело.
И суд состоялся, и что дальше?
А дальше посадили в воронок. Под воронок летели букеты цветов на дороге. Весь народ кричал мне, христианский весь мир, что крепись, держись, и увезли в тюрьму.
Вам на то время было сколько лет?
24 года.
Куда вас повезли?
Меня повезли в Серпухов в тюрьму. Там я сидела, пока суд, вернее, дело пришло в надлежащую кассационные жалобы там пока были. Но
все формальности.
Все формальности. А потом перевели в Краснопресненскую тюрьму, перевезли в Москву. Когда мама приходила ко мне в Серпухов на свидание, то надзиратели говорили, это вы к кому? Господи, помилуй. Она говорит, да-да, к ней.
А вы говорили: «Господи, помилуй», в своей камере, молились, обращались к Богу, не таясь.
Нет, я была первая в камере, когда меня поселили. Камера большая, человек на 15. И все, кого ко мне подсаживали, там за хулиганство, за избиение, за растратчики, они как-то больше прислушивались ко мне. Я как начальник камеры была. Вставала на колени перед своей койкой.
То есть вы были не блаженненькой, странной, да? Вы вели полноценный образ жизни.
Да. Вставала на колени, молилась и утром, и вечером. И в этот момент они даже прекращали все разговоры, затихали у них игры всякие, какие у них были. «Тише, — говорит, — Надежда молится». И все.
Слава Богу.
Слава Богу. И все относились с уважением. Как-то не было того, чтобы унизить или что-то надругаться чем-то. Для меня было легко.
Долго вы в Москве просидели? Или вы закончили в Москве?
Нет. В Москве это пересыльная тюрьма, угу. Краснопресненская.
Угу.
Я там просидела неделю, наверное, но там у меня было больше даже слушателей в камере. Мы там всю ночь беседовали и задавались вопросы о существовании Бога, о миросоздании, о всем таком животрепещущем. И многие-многие слушали, но потом меня уже увезли в Потьму.
Вас вроде как изолировали от людей, но их нашлось не меньше там, да, которые слушали.
Как одного Сергея Терентьевича судили, а ему 70 с лишним было лет, а его судья говорит: «Ну вот, куда вы ездили, где вы, кому и что проповедовали?» Он говорит: «Мне легче сказать, где я не был. Я везде был. Но вот теперь вот мы вас изолируем, вы будете сидеть в тюрьме и никому ничего не будете говорить». Он говорит: «А я вам очень благодарен. Я уже старый, и ездить мне тяжело. А теперь я буду сидеть на нарах, а слушателей очень много».
И как раз, которые больше всего нуждаются.
Больше всего нуждаются в спасении во Христе. Вот так и мне в пересыльной тюрьме, а потом повезли в Потьму.
Надежда Иосифовна, извините, мы ненадолго прервемся. Надежду Иосифовну повезли в тюрьму. Прозвучит песня.
Хорошо.
Все наши слушатели смогут ее услышать сейчас.
Хорошо.
Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтоб обрести спасение и всю ее Иисусу посвятить, служить Ему и в жизненном хождении в себе самом Христа отобразить. Служить Ему и в жизненном хождении в себе самом Христа отобразить. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в грехах, и чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. И чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнением проникающим порою, как христиане смело скажем прочь, наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Земная жизнь сурово нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать.
Мы молимся, и Бог мольбе внимает, желая просьбы наши исполнять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя, Его нам прославлять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя, Его нам прославлять.
Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Сегодня в студии особенные гости. Надежда Иосифовна Рейнер, женщина, которая пронесла веру в Христа всю свою жизнь. Вас повезли в тюрьму. Куда вас повезли? Ну, на север, как обычно, не на юг.
В Мордовию.
Рассказывайте.
Значит, когда привезли в тюрьму, у меня еще в пересыльной тюрьме был сон. Интересный. Я увидела 3 коровы, что я загоняю их в свой дом, в двор. И одной корове выношу пойло пить. Я поняла, что это что-то мне Господь предупреждает, что я все 3 года сидеть не буду. Mm-hmm. 1 год mm-hmm. напою.
Mm-hmm. То есть вы получили 3 года?
Я получила 3 года. Но так как в то время верующие были очень сплочены, за меня ходатайствовали очень много церквей. Писали ходатайства, чтобы меня освободили, чтобы переквалифицировали статью. Я была осуждена по 227-й, которая гласила, если под видом религиозной деятельности человек покушается на жизнь и здоровье граждан. И вот верующие стали ходатайствовать, что эта статья не соответствует.
Давайте уточним, это был 1966 год.
И вот эти ходатайства были настолько многочисленны, что там немножко стрепенулась власть наша. И прислали, пройдя спустя 1 год и 3 месяца, прислали другое положение, что моя статья переквалифицирована на 142-ю.
О чем она гласила?
И она гласила, там немного она соответствовала, что религиозная деятельность там запрещена, но так как у меня не было покушения на жизнь детей, вот, и меня переквалифицировали и вынесли приговор уже заменить эти 3 года условно, а так как я уже отсидела 1 год, меня освободить. И как раз приехала мама ко мне с братишкой на свидание. А ей говорят, вы сейчас вместе поедете домой. Принесли мне эту повестку, что вы освобождаетесь. Но за время нахождения в тюрьме я, кроме милости Божьей, ничего не видела. И успех давал в труде. Мы там шили солдатские шинели. И обращение заключенных ко мне и к моим единоверцам было
хорошее
обращение. За нас везде заступались. Ихние главари, если кто-то что-то на нас там нападал. Мы, верующие, собирались там за баней. Однажды на Пасху собрались рано-рано утром и пели там «Христос воскрес», говорили о Христе стихи. Нас было 5 человек в этой зоне, верующих, сестер. Но, как всегда, есть и недруги. Кто-то из толпы, толпа собралась большая, рано утром, услышав на Пасху «Христос воскрес», народ собрался. И кто-то доложил надзирателям нашим, а кто-то нам сообщил, говорит, сказали надзирателям, давайте быстренько разойдитесь. Ну, мы быстро, конечно, концы с фес спрятали, никто нам ничего за это
не сделал нам
зла. Но в нашем лагере была еще одна сестра с Черкесска, Шимкина Женя. Ее привезли с малым грудным ребенком. Она в тюрьме родила. И дома у нее осталось 4 детей с мужем. Она тоже была учительницей детских воскресных школ. И когда мы узнали, что в детском доме, тут в доме ребенка, ее ребенок, Павлик,
при тюрьме.
И она бегала его кормить. Но они увидели там состояние этих детей. Она, мама, это увидела. То она очень плакала. Я попросила наших друзей приехать из Москвы, так как Карачаево-Черкесск далеко. чтобы забрали этого ребенка оттуда.
Кто-нибудь из верующих,
приехал, да. Угу. Приехала семья из Электростали, Никитиных. Забрали этого Павлика двухмесячного и вырастили его до 3 лет, пока мама была в тюрьме. И сейчас этот Павлик проповедник.
Чудеса.
Чудеса
вы
Божьи.
Рассказываете, да. Необычные вещи для нас, для нашего времени.
Да. Слава Богу. Тех, кто любит Бога, им не страшно идти по жизни и в тюрьме. Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма.
Аминь.
Аминь.
Приехала ваша мама с братишкой.
Да.
И вас сразу забрали?
Да. И мне сказали, собирайся с вещами домой. Я иду, а те, которые знали, я им говорила, что Господь мне открыл, что я здесь 3 года быть не буду. Мне выпустят раньше. И они, когда меня начальство увидели, что я иду домой уже с вещами в гражданской одежде, они: «Ты куда? Ты же еще не закончила курс швеи-мотористки». Mm-hmm. Я говорю: «Я закончу на свободе». И все удивлялись. А я говорю: «Я же вам говорила, что меня отпустят раньше».
Mm-hmm.
Ну и приехала домой, все радостные. И та учительница, которая докладывала когда-то на меня, что я занимаюсь детьми, собираю детей, каждый год после этого... Всегда весной у нее сирень там распускалась, черемуха, она мне всегда букеты цветов несла.
Вы ее простили?
Я всегда в сердце всех простила. Великое дело прощать. Это надо научиться у Господа.
А ведь правда, это не для кого-то мы делаем.
Нет.
Это для себя.
Да. Если будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Это великое дело. И сейчас она все время меня так это уважает, и все учителя довольны, что уже у меня дети выросли, и все нормальные, нормальный образ жизни.
Не перепрыгивайте, я вам не дам перепрыгнуть. Расскажите. Хорошо. Подряд, что было дальше. Вы приехали домой.
Домой приехала, пришла в церковь, встреча была радостная, и начала дальше трудиться.
То есть вы продолжили трудиться?
Да, продолжили
время
трудиться.
Было более свободное уже?
Нет, сложное.
Нет,
время
все то же самое.
Шли аресты бесконечные, верующих сажали и сажали.
Угу.
И меня буквально, я побыла, наверное, месяц в дома. И было собрание в нашем доме верующих. Пришла милиция, опять меня забрали, отвезли в КПЗ. Я говорю: «Так что вы теперь меня бесконечно будете забирать? Ну вот пока ты замуж выйдешь... Детей заведешь, может, не будешь так трудиться много?» Я говорю: «Я не знаю, когда это будет, но я буду трудиться всегда, до смерти, для Господа». И таким образом отсидела еще там 2 суток, кажется, у них в КПЗ местном. Потом они меня отпустили. Я объявила им голодовку.
Так, вы не промах были. Вы достойная дочь своего отца, который погиб через сколько дней после начала войны?
Через 6.
Был расстреляли его,
да.
Был расстрелян.
Расстрелян был.
Угу. Объявили голодовку, вас отпустили?
Наверное, не знаю. Но там сокамерники мне говорили: «Ты для них объявляй голодовку, она ешь, ешь». Угу. Я говорю: «Нет, я так не могу.
Угу.
Я перед Богом хожу». И на 3-й день они меня выпустили. Но для мамы все эти трудности были, конечно. Обернулись сахарным диабетом. Мама тоже началась на этой почве сахарный диабет, на переживаниях за меня.
Вы продолжили трудиться с детьми?
Да.
В
но уже эти
своей.
Дети подросли, стали подростками, молодежью, можно сказать.
Вы все еще оставались одинокой?
Все еще
одинокой. Семьи не было своей?
Нет, семьи не было. До 35 лет я оставалась одинокой.
И все трудились?
Трудилась.
И что потом произошло?
А потом один мужчина... приехавший из другой области, решил жениться и обратился к Господу с вопросом: кого мне взять? Сестер много среди верующих всегда.
Тогда мужчин мало было в церкви?
Да, мало.
Погибло много во время войны, да?
Да, да. Ну и мужское сердце более грубое, женское более мягкое, быстрее обращается к Богу.
Да.
И помолился и увидал во сне меня. Господь ему показал.
Но он вас знал?
Ну, среди молодежи в общей церкви видел и предложение мне сделал. Вернее, первый раз помолился, ему Господь показал меня. Он не поверил.
Угу.
Потом говорит: «Господи, если это так, покажи мне еще раз». И он уже видел наш брак весь от начала до конца во сне. какая будет погода, как я буду одета.
А вы ничего еще об этом не знали?
А я еще ничего не знала. Потом он мне сказал, что как ты смотришь на семейную жизнь. Я говорю, да как-то никак. Не забиваю себе этим голову. Он говорит, ну ты помолись Богу. Ну и я помолилась быстро. И он, Господь мне его во сне показывает. И показывает так, что он для меня просто стал мой человек. И я не стала больше Бога искушать. Угу. Когда встретились, он мне говорит, ну что тебе Бог ответил? Я говорю, положительно. И мы быстро сделали брак.
Долго не встречались?
Нет, угу. Не встречались.
Сколько лет вы прожили?
Вместе?
Вместе.
Уже 33 года. Родили 5 детей, даже 6. Один ребенок умер в роддоме последний.
Угу.
И воспитали, вырастили вместе. Сейчас оба уже на пенсии. Внуков растим, помогаем.
Сейчас. А, дорогие радиослушатели, мы снова ненадолго прервем нашу беседу и прослушаем песню.
Со мной ли он, когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. Со мной ли Он? Когда ясный день скрыла ночи тень, подаст ли он помощь и свет? О да, всегда Христос. Сердце кончит путь, вечность отзовут. Будет он ли со мною и так? О да, всегда Христос.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в эфире программа «Выбор» и наша гостья Надежда Иосифовна Рейнер. Состоялся ваш брак, и первый ребенок сразу родился?
Сразу родился через 9 месяцев ровно. Первый ребенок, сын. Назвали мы его Иосифом.
Вы Надежда Иосифовна, и в честь своего отца вы назвали сына Иосифом.
Иосиф. Так как хотели, чтобы он был похож на Иосифа библейского. Я положила в сердце, сколько Бог мне доверит детей воспитывать.
Столько родится.
Столько я рожу и воспитаю. И дети рождались каждый год.
Так.
Разница у детей год-месяц, год-два месяца.
Сколько их всего?
Живых 5.
Был еще ребенок?
Был еще последний ребенок, но он в роддоме скончался.
И в том же населенном пункте, в том же поселке, где жили ваши родители, вы там и дети пошли
дети
в школу.
Дети пошли в школу. Когда
школа не устала от всех святых?
Да, устала.
Устала?
Устала.
Были какие-то претензии?
Да, большие были претензии. Ну, во-первых, все дети не вступали в ряды пионеров, комсомольцев. Поэтому там еще у верующих в одной семье у нас там 12 детей. И когда я привела сына в школу, и первое, с чем он столкнулся, это вот не вступил в октябреночки, звездочку не одел. Меня вызывает директор школы и говорит: мы думали, что династия баптистов окончилась. А оказывается, вы нам привели еще одного Иисусика.
Послушайте, этот Иисусик во сколько лет принял это решение? Не цеплять?
7.
В 7 лет.
Да, в первом
вы
классе.
Вы его как-то настроили?
Да нет, ну так все шли этим путем верующие, что не любите мира, не того, что в мире.
А знаете, если немного обогнать события, и я спрошу вас о дальнейшем пути вашего сына, ему в дальнейшем приходилось делать выбор, еще или нет?
Да.
Или на этой звездочке все закончилось?
Да нет, оно, если не принял, ты звездочку не одел,
да,
то ты уже в октябре в пионеры не вступаешь.
Да. А дальнейшая жизнь после школы
после
были
школы...
какие-нибудь моменты, когда ему пришлось выбор какой-то делать? Армия.
А, армия. Когда его брали в армию, он даже здесь, в военкомате, сказал, что он не будет принимать присягу.
И то есть опять из-за оружия?
Да, чтобы не брать в руки оружие.
Так, совершенно уже другое время.
Да, другое время.
Другое время. Не принял присягу ваш отец, он был расстрелян. А какой это год был, когда сын отказался присягу принимать?
Это было 76-й.
И что в это время было? Но отказался он принимать присягу. Он прослужил в армии? Все же.
Он прослужил в армии. За это время много шло ходатайств за него. Я ходатайствовала, так как мы были уже в возрасте родителей, и сын у нас один, как кормилец, его должны были держать в Московской области в армии, а его отправили в Свердловскую область. Но это я выхлопотала с Божьей помощью, его вернули в Московскую область. Но так как он не шел тем же путем, что вокруг делали солдаты, его солдаты часто избивали и до потери сознания.
Выдержал.
Ну, выдержал-то он выдержал, но однажды он пришел, его трудно было узнать. И его положили в больницу, так как я работала в больнице, и сказали, что у него черепно-мозговые травмы. 8 сотрясений за этот период службы. Но с Божьей помощью он выжил, но уже мы его в армию дослуживать не отпустили, его комиссовали. Таким путем он шел.
У вас сын один?
Один
или...
сын и 4 дочери.
4 дочери.
Он старший.
В школе дети успешно учились?
Все дети учились успешно в школе. А после, так как в школе их занижали, им все время оценки, когда они поступали уже в высшие учебные заведения, там они были с красными дипломами.
Все дети получили образование дальнейшее?
Дальнейшее. Одна дочка не закончила Бауманское училище, вышла замуж, начали рождаться дети. Так у нее немножко это застряло. 3 курса она закончила, и все. Вторая дочка закончила на акушерку, работала до замужества акушеркой. Потом работала ассистентом стоматолога в частной клинике. 3-я дочка тоже ассистент стоматолога, но поступила в институт на дизайнера интерьера. Закончила. Сейчас, так как у нее родился маленький ребенок, она взяла академический отпуск, не защитила еще диплом. А 4-я дочка закончила стоматологический, первый мединститут.
Все ваши дочери сейчас замужем уже?
Да.
Все дети в церкви?
Да.
Все дети в церкви?
Зятья.
Зятья.
Один зять из репцентра к нам пришел, бывший наркоман.
Из неверующей семьи был бывший наркоман?
Да, бывший наркоман, он уверовал, но тоже 4 года работал среди потом репцентра, уже других спасал.
Угу. Надежда Иосифовна, вы из верующей семьи, я так понимаю, из третьего поколения, вы поверили парню, который был упавший, который был наркоман?
Да, я не могла не поверить по делам, по жизни.
Угу.
Но сейчас у него 4 детишек, и дочка моя
довольна.
Вы
отдали ему свою дочку?
Да.
И хороший брак?
Хороший, христианский брак.
Из какого реабилитационного центра он?
Румянцево.
Это Истринский?
Да, Истринский.
Угу.
А сейчас он ездит по тюрьмам с группой верующих и свидетельствует о Христе, о спасении во Христе. Спасает других, которые низко упали.
Слава Богу. А дочки занимаются чем-то в церкви или своей семьей?
Нет, вот у которой муж из репцентра,
угу.
У них частые детки, 4 детишек за 4 года.
Так.
Она раньше занималась детьми в московской церкви, была ведущая, а сейчас сидит дома.
Со своими?
Со своими, воспитывает свое племя. Вот, а очень жаждет встать на труд. Я говорю, Олечка, это твой труд, воспитывать детей.
Сколько у вас внуков?
10 внуков. 4 внука и 6 внучек.
Я ничего не знаю о вашем муже. Вы сейчас одна? Или
нет,
муж жив?
Со мной жив. Вместе трудимся. Он тоже любит очень детей и внуков, помогает деткам. Муж верующий, до 30 лет не знал Бога, жил греховной жизнью, утопал в грехах. Он говорит, если бы не Господь, давно бы меня закопали уже и череп бы съели. А так как Господь нашел меня в этой жизни, я его искал истину, а попал на Христа. Говорит, и теперь я счастлив. Я думал, что я вообще никому не нужный буду, негодный человек.
Угу.
А вон Господь какое племя произвел.
То есть в вашей семье сошлись люди и верующие из третьего поколения, и которые утопали в грехах, и
да.
Всех воедино соединил Господь и соделал одно.
Да. Да, когда мой муж уверовал, то так как его родители были не знавшие Бога,
угу.
А мама врач была, он приехал к ней, и она говорит, что с Володей случилось? Он не курит, не пьет, не ругается. Он с ума сошел. И взяла его, поселила в психиатрическую больницу,
и
чтобы вылечить его от этой дури, как она говорит. И он месяц там отлежал.
И чем закончилось дело?
Ну, потом
Но совершенно
папа
здоровый
вступил.
Человек.
Да, совершенно здоровый. Но там папа вступился за него и говорит, иди и забирай его из психушки.
Так удивительно. В то время искали всякие причины, искали всевозможные причины, чтобы объяснить, что человек вот занимается чем-то таким...
Из ряда вон выходящего.
Да, из ряда вон выходящего.
Да. И вот он отлежал там.
То есть людям в голову не умещалось, что это может как-то поселиться в человеке.
Да, да, что это нормально.
Надежда Иосифовна, я хочу попросить вас, чтобы вы сказали что-то людям в наше свободное время, когда двери церкви открыты, но людей не стало меньше потерянных, обездоленных. Их не стало сейчас меньше. Все двери открыты, но люди почему-то проходят мимо. Что бы вы могли сказать, вот пройдя весь свой путь? С какими словами вы бы хотели к ним обратиться?
Примиритесь с Богом. Другого счастья и пути нет. И на этой земле радостно жить со Христом в мире. И не страшно умирать, потому что мы здесь все временные гости. Нам земная жизнь дана для того, чтобы определил Бог, что мы приготовим себе в вечности. Какое наследство? Или нам быть вечно в раю с Богом в радости, или быть в аду. Ад приготовлен не для людей, а для дьявола и его ангелов. Но люди любят широкий путь, потому что он легкий, но конец – погибель. Поэтому самое великое счастье – определить себе, своему сердцу, своей душе, свое назначение вечности, потому что перед Богом не оправдается никакая плоть. Каждый человек, хочет он этого или не хочет, он даст отчет за свою жизнь. Все должны предстать пред судилище Христова, чтобы получить соответственно тому, что ты делал, живя в теле, худое или доброе. Поэтому доброе мы можем делать только тогда, когда мы примиримся со Христом, когда мы сложим все свое бремя греха к Его ногам, и тогда нам будет не страшно умирать. Счастье и радость нас ожидает. Я это счастье жду на каждую минуту, и мне не страшна смерть. Я знаю, что я встречусь со Христом и буду с Ним в великой радости, и встречу там своего отца, верного воина Иисуса Христа, и встречу там свою маму, которая несла это бремя без ропота, радостно говорила нам о Христе и спокойно отошла в вечность. Когда она умирала, я подошла к ней и говорю: «Мамочка, тебе не страшна смерть?» Она говорит: «Нет, доченька, я сейчас встречусь со Христом». Поэтому всем, кто еще не примирился со Христом, одно желаю – примиритесь с Богом. Это великое счастье. И жизнь ваша изменится на все 180 градусов. Будьте счастливы.
Дорогая Надежда Иосифовна, я вас обнимаю, я вас очень благодарю за каждое слово вами сегодня сказанное. И думаю, что наши радиослушатели будут иметь не один раз еще возможность вспомнить эти слова, вспомнить то, что они слышали через эфир от вас. Наша программа подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь.